Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель». «Примиритель».
У микрофона пастор церкви примирения Игорь Валентинович Цыба.
Открыв Евангелие от Марка, 10 главу, мы прочтем с 46 стиха. Достаточно известное место Священного Писания, на которое произнесено немало проповедей, в том числе и в нашей общине. Но мне бы хотелось сегодня этот текст прочесть вновь, посмотреть на него особым взглядом, тем, который нам Бог открывает сегодня, возможность увидеть в нем какие-то спасительные для нас моменты и откровения, что живут в наших сердцах. Итак, приходит в Иерихон. «И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня“? Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Вартимей, сын Тимея. Он много лет просидел на одном месте у обочины дороги. Именно у обочины дороги и произошло вот это чрезвычайное чудо. Вартимей, сын Тимея, там, у Иерихонских ворот. И время от времени он получал милостыню от тех, кто был добр, а также от достатка безразличных людей, прохожих разных, обретал возможность иметь пропитание и как-то держаться на плаву в этой жизни. Мне кажется, это вполне вероятно, что в течение своей жизни он испробовал не один способ и все существующие средства и пути к излечению. Мне так кажется, мы можем об этом подумать или представить себе. Возможно, за него молились в храме, когда он был еще ребенком, и приносились жертвы. Так хотелось родителям этого мальчика, а мы вполне не знаем историю, что с ним произошло, но наверняка любым любящим родителям хочется, чтобы горе отошло от их сына, и им также хотелось, чтобы их сын прозрел. А в те времена было очень много слепых. Такая тончайшая пыль, которая, смешиваясь с влагой, с потом человеческим, превращалась в грязь, и под лучами солнца, яркого солнца Палестины, производила неизлечимую слепоту. Десятки тысяч слепых в те времена находились на этих дорогах, находились в этих городах, у ворот, просто скитаясь и прося милостыни. Возможно, он побывал у всех, кто мог врачевать, с помощью знаний или даже одаренных исцелением людей. Думаю, что он боролся. Наверняка он боролся, чтобы прозреть. Об этом говорит и сама история. Человек, который не боролся бы до последнего, он бы не поступил так, как мы читали с вами. Он боролся, но терпел разочарование. И с каждым годом, с каждым разом они становились все более болезненны. И наступает момент в его жизни, когда все человеческие средства были испытаны, но он по-прежнему остался слепым. И вот он услышал о неком проповеднике, о человеке святом, о человеке милосердном, о том, кто не просто учит, но может исцелять всякую немощь и творить чудеса великие. Я представляю себе порой, как в эти печальные одинокие вечера он думал и мечтал, а вот если бы и мне с ним встретиться, если бы этот Иисус, о котором все говорят, смог бы мне помочь, встретиться бы с ним, если бы мог найти его. Но невозможно слепому было найти к нему дорогу. И никто не мог отвести его, потому что, в принципе, у каждого своя жизнь и свои заботы. Да и попробуй найди Христа, скитающего со своими учениками по бескрайней Палестине. Но все-таки вот с этой искрой надежды, я повторяю, именно единственное, что в нем осталось, искра надежды, всего лишь тлеющий небольшой огонек, с этой искрой надежды, делавшей его отчаяние еще более глубоким и острым. Потому что, когда у тебя нет никакой надежды, ты не так отчаиваешься. Понимаете эту ситуацию? Все человеческие способы испробованы, и он слышит об Иисусе. Есть искра надежды, но практически отчаяние и безнадежность очень остры, потому что, ну где этот Иисус? Где же его найти? Если кто-то находит, то как я с ним встречусь? Насколько мал шанс, мала вероятность? И вот с этим чувством он сидел у дороги. Конечно же, я не рассказываю вам сейчас только лишь о физическом исцелении. Для нас очень важен этот образ, этот рассказ, как притча. Порой это мы и Бог. И, конечно, мы испытываем слепоту в нашей жизни. Даже я не говорю о тех людях, которые в мире не знают Бога, но порой мы также слепнем. И я думаю, что испытывали это не один раз. В некой безысходной слепоте порой бываем. В безысходности, в беспомощности, когда ты не знаешь практически, что делать, как поступать, когда ты не знаешь, где найти Его. Вот Бог был рядом, казалось бы, близок на служении, в причастии, в таинствах, в общении, но потом наступает момент, и ты ослеп. Неизвестны причины, может быть, они известны только тебе, но ты чувствуешь это состояние, когда не хватает ни мудрости, ни силы, ни знаний человеческих для того, чтобы делать то, что делать нужно, для того, чтобы дойти туда, куда нужно дойти. И, конечно, я говорю сейчас не о внешних ситуациях жизни. Внешнее у нас у всех одинаково. Сегодня тебе хорошо, а мне плохо. Завтра наоборот. В этом утешение не в том, что плохо мне, а завтра наоборот, а в том, что все эти страдания одинаковы для всех живущих в мире людей. Правда? Для всех нас. Мы учимся переносить их. Нам никто не обещал в Священном Писании избавления от страданий. Более того, сказано, что страданиями сам Христос навык послушанию. То есть через страдания научился до конца быть послушным, подчиняя свою волю, научаясь премудрости жизни. Это общее для нас. Но я сегодня говорю, что есть некоторая беспомощность души, которая обременена не столько внешним, сколько внутренним состоянием, внутренним, собственным своим состоянием. Когда мы отчаялись в средствах прозреть, когда мы, никому, может быть, не признаваясь, чувствуем себя слепыми, когда наши знания нарастают в нас, но нет того озарения света, который бы давал нам эти знания различных премудростей и учений и понятий применить настолько, чтобы они работали в нас, чтобы мы воистину могли видеть духовное, а не просто то, что нас окружает в телесном мире. Когда мы отчаялись в средствах прозреть, когда мы, может быть, пробовали различные способы и ухищрения, но мы все-таки еще не отчаялись в конечной цели, мы не отчаялись в том, как этот человек, что это возможно и чудо. При обочине дороги, казалось бы, у того, кто выкинут с этой дороги, в жизни произошло. Друзья мои, это состояние, когда внутренняя тьма давит и обездвиживает, и впереди ничего нет, кроме мрака. Я думаю, что кто-то это переживает, и это переживают многие христиане, и более того, это переживают многие пасторы, когда теряется порой цель жизни. Нет, вроде бы то, что называют видением с точки зрения устройства церкви и лидерства, для многих это реально и выписано на бумаге, но порой нет цели, не видно того, для чего жить в принципе. Нет сил и нет пути. Но для многих людей, я бы сказал, для всех, кто это переживает, все-таки есть внутреннее ощущение, что внутри не погасла искра надежды. Не погасла. Что все-таки может измениться многое, если сказать больше «все». И вот однажды мимо проходит толпа. Большая, восточная, шумная, кишащая. Люди, как в муравейнике, они издают различные звуки и радости, и восклицаний. И Вартимий спрашивает, кто это идет? Ему отвечают, проходя мимо, Иисус из Назарета. Он начал звать его по имени. Он начал кричать в присутствии многих тысяч людей, перекрикивая эту шумную толпу. Он начал звать его. И та искра надежды, которая оставалась в его душе, она мгновенно обратилась в пламень, горящий огонь надежды. Что-то в нем стало возрастать. Тот, кого он не мог найти, проходил прямо около него, проходил по его дороге. Он шел, и с каждым шагом Христос становился все ближе и ближе. В тот момент, когда он услышал вот эти шаги, когда он понял, что Иисус идет, он в тот момент осознал, что потом, через мгновение, хочу повторить, каждый шаг будет уже не приближать, отдалять Христа дальше и дальше и дальше, а значит, безвозвратно. И вот он начал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Должен сказать, что, наверное, это самое совершенное исповедание для того времени в Евангелиях. Он признал в нем Мессию. Он увидел того, кого ожидали. Это не было точное богословское утверждение. Понятно, что люди представляли тогда Мессию как царя, который будет вести освободительную войну для Израиля. Но то, что здесь было, это была вера. Ведь христианство, я еще раз хочу повторить, не с богословских знаний начинается, а с некоторого ощущения, чувства его любви. Он получил вот это откровение сверхъестественным образом, без влияния плоти и крови человеческой, что идет тот, кто может дать ему нужное, тот, кто может помиловать. И вера Вартимея превзошла недостатки его богословских знаний. Он кричал. Кстати, когда он кричал и призывал Христа, с ним произошло то, что происходит и в нашей жизни. Как часто случается, когда после долгих исканий и одинокой внутренней борьбы, потому что если человек искренен сам с собой, он будет переживать внутреннюю борьбу, потому что внутренняя борьба – это процесс его духовного становления, чтобы, поколебавшись, сделаться непоколебимым. И это одиночество, потому что порой никому вокруг не расскажешь о том, что ты переживаешь в своем сердце. Не найти ни слов таких, да и глаз таких не встретишь, перед кем бы ты мог говорить. И вот после этих внутренних переживаний, долгой борьбы, представьте, мы возопили к Богу, я знаю, как это происходит. И множество голосов, внешних и внутренних, пытаются пресечь нашу молитву. Сколько раз, наверное, ты слышал в этих трудных обстоятельствах, а стоит ли вообще все это? Стоит ли молиться? Да обратит ли Бог внимание на слова мои? Они у меня неуклюжие, немногие, не красноречивы, как у наших проповедующих или братьев и сестер. Если ему вообще дело до меня, ведь он занят многоголосым шумом, тысячи, миллионы, миллиарды людей возносят к нему моления в тот же самый час и мгновение, когда я лишь произношу невразумительные слова. «Возвращайся в свою безнадежность. Ты слеп, — говорит дьявол, — и слеп навсегда». Но истина в том, что чем сильнее противление, тем очевиднее, что помощь близко совсем. Когда мы близки к завершению борьбы, дьявол в великой ярости, потому что вот спасение, вот ответ. Как часто нас постигают неудачи, потому что мы отступаем в самый последний момент, в последнее мгновение. Оно так близко. Но голос врага говорит: не жди, потому что никто не в силах это выдержать, и ты не сможешь этого выдержать. Перестань. И тогда что-то происходит с нами. Мы как будто бы совершаем насилие над собой. Мы как будто бы совершаем самоубийство нравственное, духовное. Мы отказываемся от борьбы. И самое страшное, что бывает с многими детьми Божьими, отказываемся и принимаем смерть, будучи живыми. Мы так и не верим, что узы мрака могут спасть с той души, которая порой подвержена этому влиянию. И порой даже за минуту до того, как помощь была близко, мы останавливаемся. Не останавливайся. Чем громче кричат эти голоса, тем сильнее должна быть решимость. Я хочу сказать о том, кто находится в трудном положении сегодня, какого-либо рода оно не было, взывай к Богу и взывай столь долго, сколько потребуется. Многие сегодня учат: попроси раз, а потом благодари. Друзья мои, молитва должна быть настойчивой до получения ощутимого ответа, а благодарность мы всегда в сердце имеем, даже если не получаем. Громко – это не означает возвысить голос свой настолько, чтобы децибелы были ощутимы на физическом уровне. Громко человек кричит, когда молчит. Даже когда человек молчит, он может громко выпиять, потому что Бог слышит не слова, а крик души. Поверьте, что в этой многоголосой толпе, которая говорила много и рассуждала, и люди были в возбуждении, физически невозможно было услышать голос человека, сидящего там у ворот, невозможно. Но Христос услышал, потому что не голос был громогласным, но душа его вопияла к Богу, кричала душа: «Взывай». Взывай, не останавливайся, взывай всем сердцем, так долго, как нужно, умеешь ждать. Иисус проходил мимо, и для Вартимея он был последней надеждой. Послушай, тогда ты получишь ответ на молитву, когда ты действительно переживешь, что Христос – последняя надежда, и ты будешь в страхе кричать: «Господи, помилуй меня», чтобы не пропустить его движение. До вот этого момента в нашей жизни мы будем думать, что мы приближаемся к Богу, но наши молитвы не будут доходить дальше наших собственных ушей, потому что мы не осмыслили их, мы их не пережили. С верой это значит не просто физическое какое-то напряжение, когда я верю просто во что-то. Вера – это особое состояние духа. Вера включает в себя слишком много, чтобы ее описать в двух словах. Вокруг было множество людей, равнодушных. Точнее, все в тот момент были равнодушны по отношению к Вартимею. Все до единого. Только Иисус услышал его. Но Вартимей знал, что для него больше никогда не будет надежды. Нет надежды, если эта надежда уйдет. И поэтому из глубины отчаяния хлынула вера, хлынула молитва, именно одна из тех, которая бьет в небо, как стрела. Слава Господу! Нет другой надежды, и отчаяние было столь высоко у этого человека. Он не слушал больше голосов, он только повторял вновь и вновь: «Помилуй меня, помилуй меня. Интересно, что он поставил себя перед Христом в правильном осознании, в правильном положении, которое порой так необходимо принять нам, для того, чтобы наша молитва была услышана. Там сказано, что Христос, услышав эти слова, услышав голос его сердца, остановился. «Помилуй меня». Вообще это слово употребляется во всех христианских церквах. Я думаю, что вам уже знаком его смысл, но я хочу еще раз повторить. «Элейса» по-гречески звучит так, и корень очень знакомый, друзья мои, от корня «элеон», что переводится как «масло», «елей». Поэтому «помилуй» никогда не звучало только лишь с юридической точки зрения, оно имело другой оттенок. Если просмотреть Ветхий и Новый Завет, мы поймем смысл. Вспомните образ оливкового дерева в Ветхом Завете. Вспомните в книге «Бытие», когда Ной после многих дней потопа выпускает голубя, чтобы тот обнаружил, есть ли земля, и дал бы свидетельство Ною, тот приносит оливковую ветвь. И это была весть для Ноя, что Божий гнев перестал изливаться на землю. Это свидетельство, это символ, когда мы говорим «помилуй», что мы просим, чем было свидетельство, о чем говорила эта весть Ною? Божий гнев перестал изливаться на землю. Значит, все можно начать заново. Открыты двери. Бог дает возможность все начать заново. «Помилуй» означает, можно ли жить по-новому. Когда Бог милует, можно жить по-новому и не подвергаться Божьему гневу. Вспомните о добром самарянине, когда он встретил человека, попавшегося к разбойникам, он излил на его раны елей. Елей применялся для того, чтобы исцелять эти раны, смазывая их, облегчать боль. В помазании царей, когда они призывались к власти, и священников, когда они призывались к служению, это был знак, что тебе дается сила совершить то, что больше твоих возможностей. Сила совершить то, что больше человеческого представления. Мудрость превыше мудрости человеческой. Это елей, масло. Это слово «помилуй» говорит нам о мире с Богом. Об исцелении, чтобы мы могли жить и стать тем, кем или чем мы призваны быть. О силе на то, чего мы сами не можем сделать и не способны. Поэтому «помилуй» – интересно, что в славянском языке «милость» и «помилуй» в одном и том же находятся также в смысловом значении, а они означают умиление и нежность. Поэтому, когда мы просим Бога, когда Вартимей просил Бога, все оттенки того, что было перечислено, вложены были в одно лишь слово. Поэтому душе, которая кричит, не нужны многословные молитвы. Не нужно, бывает, слишком много пытаться описать или оправдать свое состояние. Но он пришел с правильным положением. Не только с просьбой избавить от гнева, но то больше всего, что ему не хватало. Он просил о любви. И, друзья мои, чем хуже наше состояние, тем легче нам понять, что, став перед Богом, мы можем сказать только одно слово – «помилуй». «Помилуй». И Христос, написано, остановился и совершил чудо. Друзья, когда мы всем сердцем обращаемся к Богу, Он слышит нас. Отмечу, что Вартимей не принуждал Господа явить себя, как порой часто мы, вольно или невольно, делаем это в молитве. Люди дошли до безумия, что уже при помощи эмоциональных средств или каких-либо других возможностей пытаются имитировать присутствие Божие, имея лишь только временное облегчение. Вартимей не мог принудить Господа явить себя. Это было не эмоциональное переживание. Он был способен ждать и хранить эту искру надежды. И когда этот момент пришел, он его не пропустил. Мы осознаем сегодня, многие из нас, что уже не можем полагаться на многое то, что считали надежным. Надежды нет, пока мы употребляем земные средства, но все-таки порой не готовы от них отказаться. Мы стремимся к чему-то, пытаемся прозреть и терпим крах. И мука, и безнадежность, бывает такое состояние, и это реальность. Но если только на этом остановиться, это означает поражение, друзья мои. Но если мы осознаем, что остается один лишь Бог, если мы это осознаем, если мы это осознаем, что остался один лишь Бог, и скажем Ему: «Я верю Тебе, в Твои руки отдаю душу и тело и всю жизнь мою», тогда, как бы мы ни были отчаяны, наше отчаяние приведет нас к вере. Если мы отчаялись в средствах, но не в конечной победе, в ней мы не отчаялись. Мы отчаялись в своих возможностях, порой способностях. И, возможно, Бог вернет нас к одному из средств, которые мы пытались использовать, но с Ним теперь оно будет полезным. Итак, я хочу сказать несколько условий этого чуда. Любого чуда, которое происходит с душой. Непрестанная настойчивость. Это отчаянное желание, не просто сентиментально-туманное, но непреклонная настойчивость, как сказано, сверх надежды поверил с надеждою. И далее. Он ответил в Артемии на зов Иисуса столь горячо, что мы читаем, он сбросил с себя верхнюю одежду. Он уже оставил обличение слепого человека, ту одежду, на которой был знак. До того, как все это произошло, отложил прежний образ жизни. И он пошел к Иисусу в то мгновение, в которое он позвал его. Некоторые возможности, друзья, выпадают нам не так часто, а иные только раз в жизни. И так важно почувствовать это. Иногда на нас находит особое желание в присутствии Божьем отказаться от чего-либо, очистить себя и свою жизнь, отдать себя в Его руки. Но бывает, что мы упускаем время и остаемся на месте. Вартимей же устремился к Нему. И еще у него было одно желание – видеть. Часто наши молитвы общие. Почему они настолько общие? Потому что мы не перестрадали, мы не исследовали себя, верили мы не испытали себя. Когда мы подходим к осознанию, в чем корень наших проблем, тогда приходит ответ от Бога. Ведь его проблемы были не в том, что он беден, не в том, что у него было мало друзей или мало одежды, а в том, что он был слеп. Но как это понять? Как этого достичь? Нужно испытать себя. Порой нам необходимо самоисследование, и многие этого избегают. Мы не хотим остаться наедине с собой. Но для того, чтобы Бог услышал нас, нам нужно предстать перед Ним реальным человеком, тем, кто ты есть, не выдуманным, не сочиненным, но таким, как есть. И тогда перед реальным Богом реальный человек обретает благодать. Он осознал, какая у него главная проблема. «Что ты хочешь от меня?» – спросил Христос. И тот ответил: «Прозреть». И Христос сказал ему: «Прозри, да будет тебе по вере твоей». Слава Господу! И заключение. В конце концов, ему хватило благодарности и благоразумия, когда, обретя зрение, он не остался у Иерихонских ворот, а пошел с Иисусом. Он начал со своей нужды, он перешел к благодарности и закончил верностью. Чудо у обочины дороги свершилось. Так будем же, братья и сестры, без остатка, изо всех сил души верить в Божью милость, что каждый из нас Ему дорог. Это не просто обычные слова проповедника. Нам нужно понять и получить, принять это откровение, что цена каждого из нас для Бога – это цена жизни, страдания и смерти Сына Божьего Иисуса Христа. Вот какова цена каждого из нас. И поэтому с доверием и радостью мы будем взывать к Нему в нашей жизни. Мы будем говорить: «Господи, помилуй! Господи, помоги! Господи, взгляни на меня! Господи, остановись! Верни мне мое зрение! Открой мне мой путь! Будь моей дорогой, дверью в вечность! Будь для меня самой жизнью, истиной и радостью!» И Он никогда не оставит нас, пройдя мимо. Он отзовется на голос сердца. Слава Ему. Аминь.